сигнальный экземпляр. Программа о книготворчестве на радио 801. Возвращается передача «Сигнальный экземпляр» в эфир «Радио 801». И я, чтобы не терять времени даром, сразу передаю слово Алине Дерибас, нашему постоянному эксперту от книжной индустрии, которая, в свою очередь, представит и героя нашей сегодняшней программы.
Всем привет! Героем нашей сегодняшней программы стал наш замечательный художник-иллюстратор Борис Аркадьевич Диодоров. Самые знаменитые работы Бориса Аркадьевича — это, пожалуй, сказки Андерсона, это его визитная карточка, то есть иллюстрации к сказкам Андерсона, конечно же. Это «Русалочка», «Снежная королева», «Дюймовочка», и даже сами датчане признали работу Бориса Аркадьевича как одни из самых лучших и наградили его гран-при премии Андерсена. Кроме сказок Андерсена, Борис Аркадьевич иллюстрировал сказки о Винни-Пухе, сказки о Мэри Поппинс, рассказы Толстого и еще много-много-много замечательных работ есть у Бориса Аркадьевича. А наша программа приурочена к его юбилею.
21-го... И по этому поводу Алина напросилась в гости.
И по этому поводу Алина напросилась в гости. 21 ноября Борису Аркадьевичу исполнилось 80 лет, и я представляю журнал «Книжная индустрия», побеседовала с ним о сказках, об Андерсене и о работе художника-иллюстратора. И, как сказал сам Борис Аркадьевич, художник-иллюстратор — это переводчик с языка писателя на язык сердца и красоты.
Я вот последнее время разговариваю на тему отличия художественной иллюстрации, высокой иллюстрации. Если есть высокая музыка, то можно этот термин употребить и для иллюстрации. От дизайна. Дизайн – это брендовская вещь, которая современной должна быть. Может быть, прекрасна по форме, по интеллекту. А через какое-то время это вдруг умирает, вдруг перестает быть интересным. И я, например, это часто наблюдаю каждый раз. То же самое и в иллюстрации. Это тогда, вот высокая иллюстрация, когда душа с душой говорит. Я даже недавно придумал про профессию художника-иллюстратора. Что это такое? Художник-иллюстратор – переводчик, который с языка писателя переводит на язык сердца и красоты. Если формально в отрыве от автора, от души автора, ведь в каждом великом произведении это не фабула, это существование самого автора. Кстати, с Андерсеном произошла у меня тоже очень интересная ситуация. Когда вышла первая книга «Снежная королева», я делал в Париже, то Козырев, такой бывший министр, взял меня с выставкой в Копенгаген, чтобы разговаривать на серьезные политические темы. Это в перерыве было. Жена одного замечательного первого секретаря посольства Дании провезла по всем андерсеновским местам. И вот, сделав одну книгу, я только потом открыл настоящего Андерсена. Я вдруг узнал, что Андерсен первый раз тогда узнал. Он был очень верующим человеком, глубоко верующим. А в нашем даже возрасте переводы Гансен, они переводили правильно. Они сами были верующими людьми. И поэтому можно сказать, что перевод был адекватным. И это так важно. Ведь когда я делал «Снежную королеву», меня привлекала вот эта мощь злодейки «Снежной королевы», чертовки, которая боролась с несчастной Гердой, которая босиком уже добиралась до чертогов, где ее любимый сосед мальчик, причем любовь платоническая, не то что потом опошлина, и навстречу королеву свои войска высылала. Герда читала псалом, после этого вступали в борьбу с чудовищами ангела. Это же только верующий может написать. А вот уже позже, вот сейчас я как раз хотел бы сделать, я не тороплюсь с ним, я по несколько лет делаю вот маленькую сказочку про девочку со спичками. Вы понимаете, о чем сказка-то? Это о вознесении души чистой. Все остальное не имеет значения. Раньше я думал, и так многие думают, что это скорее социальная сказка. Вот они едят, а девочка умирает с голоду. А она не умирает, она засыпает. От мороза, галлюцинации человек как бы уходит, а душу забирает ее бабушка. Значит, как раньше, как видел Андерсен, там ангелы. Это вот тот мир божественный, абсолютно нематериальный, абсолютно несоциальный. Это выше.
Если бы вам сейчас довелось, допустим, первый раз иллюстрировать «Снежную королеву», она была бы похожей?
Думаю, похожей. Я Я же смотрю, какие-то вещи художник попадает, и потом я это почувствовал. Она все равно у меня. И ангелы там борются, и у нее слезы, когда она прощается, в ней сердце. И это самое главное для Андерсена было. Почему я так сказал, что мне показали иную сторону жизни Андерсена? Да просто я стал больше видеть. Но не для того, чтобы больше нарисовать, потому что все равно я почувствовал так, как нужно. А что добавить? Ну, какие-то, может быть, мелочи, да то я не знаю. Скорее, с точки зрения вот самого мастерства, художества, что ли.
А как так сложилось, что именно Андерсен стал визитной карточкой вашей? Множество других замечательных иллюстраций.
Не знаю, потому что, когда я получал гран-при в 2001 году в Оденсе, в городе, где Андерсен родился, и вручала мне принцесса Александра, мне нужно было сказать речь минут на 10. А чего придумывать? Поэтому я сказал то, что было со мной. Со сказками Андерсена знакомил меня дедушка, родители. Так вот потихонечку читаю. «Снежную королеву» почему-то запомнил вот с тех ранних пор. Мне было не безразлично, как эта злодейка такую чистую душу Герды терзает и так далее. А вот в этой речи я сказал, что в то время я думал, что Андерсен русский писатель. Потому что потом стали даже цитировать меня. Потому что действительно, он переведен на все языки мира. И дети, читающие на своем родном языке сказки Андерсена, и не сомневаются, что для него написал его соотечественник. И потом закончил про то, что и став взрослым, я стал по-новому читать. Да? Вот детское представление, которое углублялось, и не то, что он вместе с детством ушел в лето, а наоборот, стал оборачиваться другими философскими сторонами, художественными сторонами. Даже тема веры в сказку, она, может быть, во мне была всегда. И вот сейчас тоже, вот то, что я наблюдаю, происходит со мной в последнее время, это и реалии. Потому что реалии можно запрограммировать, можно рассчитать. А у меня случаются, вещи, которые запрограммировать нельзя, потому что это чудо. Потому что это счастье. И то же самое мне нравилось в сказках Андерсена. Он живой и страстный в любой своей истории, в большинстве. Да он сам потом писал, что, начиная писать какой-нибудь сюжет, я всегда... Да, его обвиняли, что у него многие сказки имеют злой конец, да, тяжелый конец. А он говорит, все равно... Добро побеждает в вечности. Доброе начало может погибать, но оно живет в вечности. И вот я речь свою кончил, что вот уже повзрослев, я все равно не потерял веру в сказку как форму бытия, прекрасного и счастливого. И мог ли я представить, что не сказочная уже принцесса, а настоящая в городе, где родился Андерсен, наградит меня высшим призом. Вон он там, вот эта книжечка, над ней диплом. Точно такой же сама королева получила в 2004 году. А вот тарелка выше, это я был в Дании призван на юбилей Андерсена в 2005-м. В ранге посланника Андерсена они со всех стран пригласили какое-то количество людей. Вот и тоже устроили сказку. Сказок действительно много хороших. Ну, Винни-Пух, это же чудо, я и до сих пор им живу. Это такая планета добра, радости. С этим невозможно расстаться. Хотя в этой области свалились на меня переживания по поводу авторских прав. Я когда-то издал вместе с «Стрелью», это АСТ, тоже издательство, несколько книг подряд. Полиграфически были не очень хорошо сделаны, я расстраивался. И как-то отдал права издательству «Москве», которые очень хорошо сделали двухтомник из одной книги «Винни-Пух». И все, казалось, было бы хорошо. А издательство АСТ попало в зависимость от правообладателей. Они, кажется, англичане или американцы, которые потом их вынудили просто использовать иллюстрации Шепарда. Ну, о чем говорить? Это друг Милна, они, собственно, для своих детей писали. Шепард рисовал, а тот писал. Все правильно. Но Захадер, которого в Дедгизе считали переводчиком, а тот настаивал, что нет, он пересказчик. И действительно, он сделал в переводе чудо, потому что Винни-Пух вдруг оказался русским медвежонком. И он говорит, что у вас гораздо точнее, чем у Шепарда. Он очень любил мои иллюстрации, столько комплиментов от него. Как он? Вот сейчас у меня вышла такая монография, там просто его письма про это отношение. А я, вот я про любовь сказал, в это время родилась внучка, вернее, ей исполнилось 4 года. Первого я Винни-Пуха делал в 61-м году, а мне захотелось большую цветную книгу про Винни-Пуха и его компанию сделать. И это подарок внучке. И я с ней играл. Я там участвовал в игре на каждой странице. Вот была адресность такая, конечно, это акт любви. Что тут стесняться?
А какие еще авторы есть, которых бы вы хотели проиллюстрировать?
Забыл точно название, здесь еще и склероз польского писателя Грабовского, по-моему. Книжечка про Тузика, еще про, ну, про дворовых собак, с издательством Мелик Пашаева. Там до этого вышла мной иллюстрированная замечательная сказка Яна Экхольма, шведа, Тута Карлсон и Людвиг XIV. Вот, и они хотели бы как бы продолжить вот мое присутствие в жанре сказки о животных. Хватит у меня времени или нет, не знаю. И я сказал про девочку со спичками, это я тихонечко делаю. А из писателей, конечно, я считаю, вот сейчас почему в музее Толстого моя выставка юбилейная, потому что они меня пригласили. Они считают то, что я сделал для японцев, иллюстрации к народным рассказам, которые Толстой написал уже в конце жизни, будучи огромным мастером, гением, пришедшим к вере настоящей, я делал это для японского издательства «Фукуин Консутен». Они меня сделали верующим абсолютно человеком. Я считаю, что Толстой достиг такой писательской вершины, что он для меня, ну, в общем, абсолютно живет во мне, и мне хотелось бы его делать, не расставаться, потому что это мой художник, великий абсолютно, и способный вылечить нацию от всякой ерунды. Он же народные рассказы написал потому, что серьезный разговор на тему заповедей мог воспринять даже необразованный мужик, и в том числе детям. Вот они до сих пор для меня маяки, что ли, Андерсон и Толстой, Толстой и Андерсон. Приходите на выставку в музей Толстого, там в 7 залах довольно много работ, проследите за моим путем, потому что я окончал живописный факультет, и в книге как бы самоучка. Вот, но книга у меня с детства, с раннего, дедушка мой был библиофилом. А вот в иллюстрацию пришел уже с желанием жить своей темой, уже сформировавшимся личностно человеком. Начались такие долгие муки, я уже сказал. Долго работаю над каждой сказкой, выбираю самые трудные техники, вредные, как, например, афорт с травлением в азотной кислоте. Это же очень долго, вредно. Техника находится сама для того, чтобы передать вот это пространство. Автор, вот я сказал о переводе на язык сердца и красоты. Это неизвестно, как делается каждый раз. Надо добиться такого слияния с авторской жизнью в этом произведении, чтобы как будто ты рисуешь собственные мысли, да? Как у Станиславского. Вот нарисуешь одно – не верю. У меня с Тургеневым так было. Сколько я не рисовал – нет, это не Тургенев. Не, пока, а в принципе, пока не изучишь как следует не заживешь темой автора, да, и не узнаешь все о нем, главное, о душе его, не почувствуешь автора – ничего не получается, а техника уже как бы потом появляется, и то ли это легкие акварельные рисунки, то ли вот такие тяжелые, как цветной афорт с акватинтой, и потом с акварелью где-то, в общем-то, ее можно назвать просто сложной техникой. Это рождение каждый раз по-разному получается. Когда я еще учился в художественной школе, то ли друзья отца с какими-то издателями говорили, Политиздат был такой огромный издат, они делали календари, говорили, а вы не сделаете какие-то вот рисунки, такие-то такие. А я делал, деньги молодому человеку всегда нужны, тем более папа оставил маму, и мне было неудобно существовать за ее счет. Я с удовольствием делал ночами. Потом одно издательство, другое. И в 1957 году Ну, во втором где-то курсе вышла первая книжка в издательстве «Географгиз». Потом больше, больше, больше. Где-то в 60-м в «Дитгиз» меня позвали. Тоже какие-то такие проходные книги. Ну, в то время так и было. Издательств было мало. Хорошие темы отдавались академикам. А молодым, бог знает, чего доставалось. В основном все про пионеров. В 63-м году объявили конкурс на Винни-Пуха. Я неожиданно выиграл. А там нужно сделать было макет, несколько рисунков и так далее. Я ту книжку сделал с Геннадием Калиновским. Мы познакомились после его окончания. Он на 5 лет старше меня, он кончил институт, а я только поступил. К этому времени я сделал макет, принципиальный рисунок. Ну, а потом стали вообще лет 10 все делать вместе. И вот, кстати, это тоже было поводом сделать своего Винни-Пуха спустя много времени. Но зато я многому научился у него. Вот особенно в плане иллюстрации, рисования в миниатюрах, потому что все-таки рисунок у живописца немножко на других принципах. Все это происходит из-за расстояния восприятия, и детализируя миниатюру, много как бы изучаешь в отношении ценности вот каждого квадратного миллиметра поля, потому что картинка может быть 6 сантиметров на 8, а там нужно создать мир. Вот у меня так в Тургеневе было. Я глаза на нем сломал. Иногда прибегаешь к увеличительному стеклу, потому что когда приходится в этом пространстве делать многофигурные композиции, а герои, которых много, имеют лица размером там 2-3 миллиметра, а нужно, чтобы они еще и живыми были, чтобы были характеры. Но мне это нравилось. Мне это нравилось. Поэтому и афорт появился. Даже карандашом не сделаешь такую тонкость, как в афорте. Зависимо от времени травления, художник может добиться или совсем тончайших линий и постепенно насыщая до таких сочных, смачных. Это режиссура. Это как бы нарисовав основу, ты уже выстраиваешь пространство, используя вот такие эффекты этой техники.
Я хотела спросить, ну, поскольку такая традиционная техника, все так замечательно, здорово, а вот к компьютерной графике вы как относитесь?
Как к бессердечному средству передачи души автора. Совершенно, они несоединимы. Рука, вот эта первая сигнальная система, она связана со всеми процессами, происходящими в сердце, в голове и так далее, и так далее. А там все бестрепетно. Отвратительно отношусь. Я люблю все, что сделано руками.
А из молодых художников кто-нибудь нравится?
Нравятся мои ученики. Ну, например, я представлял каналы культуры в Центре полиграфических искусств. Нами создана замечательная художница Юлия Леонычева, сделавшей в сложнейшей технике цветной автолитографии иллюстрации большого размера довольно к фундаментальному историческому произведению Карамзина «История государства российского». Потом, вот сейчас замечательная, вообще гениальная девочка Женя Лоцманова. Она сделала к сорочьим сказкам Толстого тоже серию сложной литографской техники, большой ряд иллюстраций, что дало ей возможность стать уже законченным мастером и в детской теме расставаться с детством. Затем завершила работу Ксения Алексеева. Это «Грэхэм. Ветер вывов». Потрясающая серия акварельная. Я их всех могу назвать, потому что у меня... Возле меня остались живые таланты, и они совершенствуются. У них появляться стали книги, которые сразу отмечаются общественностью как явление. А это для меня, старичку, счастье большое.
Текстовую версию этого интервью можете прочитать в январском номере журнала «Книжная индустрия». Там же будут и иллюстрации, и фотографии.
Ну и, конечно, не забудьте посетить выставку, о которой Борис Диадоров упомянул. Выставка в музее Льва Толстого в Москве. Она проходит до 2 февраля, и мы с Алиной тоже туда обязательно придем. Спасибо.
Пока.
Вы слушали программу «Сигнальный экземпляр» на радио 801. Все подкасты, ссылки и контакты доступны на сайте radio801.ru.